Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 72-му году. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история на архивных пленках. Год 72-й. Конгресс США рассматривает вопрос о закрытии радио «Свобода». Палестинские террористы расстреливают израильскую команду в Олимпийской деревне Мюнхена. Солженицын. Письмо патриарху.
Перешиблено право продолжать веру отцов. А вы, церковные иерархии, смирились с этим. Отрочеству, вырванному из христианства, для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным кодексом.
В Париже уходят из жизни два классика эмигрантской литературы – Борис Зайцев и Георгий Адамович. Самиздатская хроника текущих событий переводится на английский язык. Весь мир хочет путешествовать.
В одном мелькают мини-платьица и незнакомые слова. Европа в отпуск к морю катится, чтоб от работы не болела голова. Европа в отпуск к морю катится, чтоб от работы не болела голова.
Год 72-й. После рекламы.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 72-й. Программную сетку открывала молодежная передача Инны Светловой, полная международных поздравлений.
Добрый вечер. У микрофона Инна Светлова. Вы слушаете первую в новом году молодежную передачу «Радио Свобода». С Новым годом, друзья! Поздравляю вас и желаю... Ну, чего ж можно в новом году желать? Всего хорошего, наверное. Оригинальнее не придумаешь. Примерно того же желают вам и дикторы других радиостанций мира. Вот послушайте.
This is Bruce Windham, compere of Breakfast Special and Night Ride, and from London I send a special New Year's Eve greeting to listeners. All good wishes for 1972.
Говорит Брус Виндхольм, ведущий специальной утренней и вечерней программ из Лондона. Я посылаю всем нашим слушателям новогодние поздравления и желаю всего хорошего в 72-м году.
Hi, this is Max Ambrose at the Australian Broadcasting Commission in Sydney, Australia, with a special greeting to the audience.
Это Макс Амброс из австралийского радио в Сиднее с особенным новогодним поздравлением. Мы рады приветствовать вас с самой популярной песней прошлого года «Butterfly». Поет австралийский певец Мат Флиндерс.
People say out of sight, out of mind, and they'll say she'll forget what we have. Even though I'm sailing, leaving her behind, she'll go on loving me, my butterfly. Butterfly, my butterfly, I'll be gone for just a while. I'll return, my butterfly, for your love and your smile.
Hier ist das Schweizer Radio mit seinem musikalischen Neujahrsgruß an die Hörer von Radio.
Это швейцарское радио с музыкальным новогодним приветом всем нашим слушателям. С большой радостью мы знакомим вас с самой популярной в Швейцарии песней 71 года.
This is Gary Edwards greeting you from Radio RSA, the voice of South Africa in Johannesburg.
Гарри Эдвардс поздравляет вас от имени Радио РСА, голоса Южной Африки в Йоханнесбурге. Я хочу пожелать вам всем очень хорошего 72-го года и познакомить вас с самой популярной песней 71-го – «Харисма» и «Мамми Блю».
This is Mordechai Ben-Lev for Israel Broadcasting Overseas Service, Jerusalem.
Говорит Мордехай Бен-Мейер из израильского радио в Иерусалиме. Поздравляю наших слушателей с Новым годом и хочу представить вам лучшую израильскую песню года. В течение нашего парада поздравлений позвольте мне от радиостанции «Свобода» послать вам музыкальный новогодний привет.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Из всех упомянутых радиостанций только над Радио Свобода нависала угроза закрытия. После того, как стало известно, что радио финансировалось Центральным разведывательным управлением США, в Конгрессе вспыхнула полемика о судьбе иностранного радиовещания. Кто должен за него платить? сенатор Фулбрайт предложил самый простой вариант – закрыть обе станции – «Свободу» и «Свободную Европу». Всем этим проблемам было посвящено несколько наших передач. Вот фрагмент одной из них.
Говорит радио «Свобода». Начинаем специальную передачу, посвященную деятельности нашей радиостанции и радио «Свободная Европа» в связи с полемикой, которая развернулась в последнее время вокруг этих двух станций. Ведут передачу сотрудники редакции «Последних известий» Александр Воронин, Андрей Горбов и Виктор Грегори. Перед тем, как перейти, так сказать, к сути дела, скажу несколько слов по поводу того, почему мы решили сделать эту передачу. На днях в одном из наших выпусков «Последних известий», который вы, дорогой слушатель, может быть, тоже слышали, было включено заявление Государственного департамента Соединенных Штатов, в котором, в частности, говорилось, что в связи с истечением срока временной резолюции Американского Конгресса по поводу финансирования деятельности «Радио Свобода» и «Свободная Европа», что в связи с этим деятельность обеих станций находится в опасности. В заявлении, опубликованном заместителем государственного секретаря Джоном Эрганом, подчеркивалось, что законодательство о финансировании радиостанций должно быть поставлено на открытую и прочную основу, и что прекращение их деятельности было бы серьезной потерей. Советское агентство печати ТАСС, сообщая об этом заявлении Госдепартамента, снабдило это сообщение определенными комментариями. Андрей Львович, ТАСС у вас?
Есть, да. Так вот, ТАСС пишет, цитирую. Официальный Вашингтон забил тревогу в связи с истечением срока временной резолюции Конгресса, согласно которой Соединенные Штаты оплачивали пропаганду этих двух антисоветских центров. Еще в прошлом году Государственный департамент предложил создать так называемый Совет по делам частной международной связи, который бы занимался финансированием «Свободной Европы» и «Свободы». Правительство Соединенных Штатов намеревалось открыто узаконить деятельность этих рассадников антикоммунистической пропаганды. И далее ТАСС утверждает, что эти попытки натолкнулись, дескать, на решительные протесты со стороны многих американских законодателей. Но приводит ТАСС мне не только одного законодателя, а именно председателя Сенатской комиссии по иностранным делам Фулбрайта. И Фулбрайт, пишет ТАСС, неоднократно высказывал мнение, что поддержка этих радиоцентров, являющихся рецидивом холодной войны, помешает, мол, перспективам нормализации отношений между Востоком и Западом.
Мы сейчас постараемся посмотреть, какая же была реакция других конгрессменов. И начнем, я думаю, с сенатора МакГи, который тоже демократ, принадлежит к либеральному крылу демократической партии.
Да, он перечислил возражения против деятельности радиостанции и сказал, что сейчас поговаривают об изменении статуса этих радиостанций, и появились признаки, как он сказал, «либеральной» в кавычках атаки на их независимость. Странно, что самозванные защитники гражданских свобод на Западе так мало пекутся о тех же свободах на Востоке. Неужели мир действительно станет более безопасным и советские руководители более милыми и добрыми людьми, если будет оборвана наша последняя тонкая нить связи с народами в коммунистических странах? И далее сенатор МакГи продолжал. Радиопередачи не затрудняют процесс преодоления разногласий между Востоком и Западом.
Это, то есть, отвечает на главный аргумент сенатора Фулбрайта.
Да. Хотя много еще остается сделать, и перед нами стоят серьезные проблемы, за последние два года были сделаны важные шаги вперед. Среди них переговоры об ограничении стратегических вооружений, заключение договоров между ФРГ и Советским Союзом и ФРГ и Польшей, зондирование возможности взаимного и сбалансированного сокращения вооруженных сил. Недавно, МакГи указал, было объявлено о предстоящей поездке президента Никсона в Москву. И затем он продолжал. Радиовещание не помешало всем этим достижениям. Если бы Советский Союз думал, что оно мешает, он не тратил бы сам более 330 часов в день, чтобы вести на 78 языках идеологическую борьбу с империализмом. Это, конечно, советское выражение. Как сказал на конференции в Москве в прошлом году директор Польского института по отношениям между Востоком и Западом Янош Калозинский, наша концепция учит, что мирное сосуществование не распространяется на сферу идеологии, что в этой сфере перемирия быть не может. Все это, опять-таки, процитировал сенатор МакГи. Утверждение, будто радио «Свободная Европа» и радио «Свобода» занимаются полемикой холодной войны и стараются разжечь революцию, является мифом, который пускается в ход против радиостанции уже в течение долгого времени.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Год 72-й. один за другим уходят из жизни классики русского зарубежья. Памяти Бориса Константиновича Зайцева. С поминальным словом Владимир Вейдле.
Умер в глубокой старости писатель большого имени и большого таланта. Так скажут повсюду, в Европе, в Америке, люди, осведомленные по части литературы. Прибавят, в Париже умер, больше половины своей долгой жизни прожил там. Русские в зарубежье, как и в России, скажут иначе. Парижские вздохнут, опечалятся, осиротели мы, скажут. Да и дальние все, в Аргентине где-нибудь, в Австралии, сиротство это почувствуют. И не то чтобы утешиться, не то чтобы заплакать, зайцевское что-нибудь перечтут. Думаю, что и в России люди очень пожилые, до октябрьской помнящие, разделят это чувство. Только зачем же это я гадаю, что другие подумают? Проще будет сказать, что я сам подумал, когда по телефону в Париже сегодня, 29 января 1972 года, передали мне грустную эту весть. Как только услышал, пришло мне на ум. Последний русский писатель. Но тут же я себя и поправил. Солженицын есть у нас. А потом вспомнил, что всего 3 недели назад был я в гостях у Бориса Константиновича. Чай пил за его столом. Как раз о Солженицыне с ним и говорил. А незадолго до того в праздновании 150-летия со дня рождения Достоевского участвовал, который открылось его словом и на котором он своего председательского кресла не покинул до конца. Был вообще для своих лет очень бодр и всегда приветлив, светел, не злобив. Так и всю жизнь прожил. Ни тяжести, ни жесткости с годами не приобрел.
Владимир Вейдле упомянул выступление Бориса Зайцева на празднование 150-летия со дня рождения Достоевского. Это была последняя зайцевская запись для радио. Вот она, ноябрь 71-го.
Что сказать в нескольких словах о Достоевском, писателе с мировой славы, о котором горы написано уже? А вот все-таки хочется склонить голову пред Достоевским. Он есть Россия в некотором разрезе ее, в облике великом и жутком, трогательном и страшном, детски сладостным и трагическим. Думал ли отец его, врач в больнице в Москве, странный, может быть, полубезумный, в кого разрастется его маленький Федя? А он как раз и разросся. Несмотря на болезненность, странности, диковатость.
Год 72-й. Кончина Георгия Адамовича. Речь Александра Боброва. Радиопсевдоним Александра Бахраха.
Я был знаком с ним около полувека. Сперва, как водится, более или менее шапошно, урывками. По-настоящему же подружился с ним во время войны. Оба мы записались добровольцами во французскую армию, оба были демобилизованы в районе Ниццы и тяжелые военные годы проводили на юге Франции. В послевоенные годы дружба наша еще окрепла, и даже когда волею судьбы, или вернее из-за причудливых зигзагов нашей жизни мы находились в разных городах или странах, наше общение – письменное, а то и телефонное, никогда не прекращалось. Адамович был поэтом. Поэтом малопродуктивным, но, несомненно, обладавшим своим голосом, своим почерком. Был литературным критиком, который пользовался в зарубежье огромным престижем. Недаром почти вся молодая эмигрантская литература эпохи между двумя войнами находилась как бы под его непосредственным влиянием. И мне кажется, что это влияние, даже в иных случаях личного от него отталкивания, объясняется в первую очередь тем, что он был не только изощренным в своей области профессионалом, не только превосходным докладчиком, способным почти экспромтом умно и убедительно говорить на любую литературную и даже абстрактную тему, но тем, что прежде чем быть литератором, он был человеком.
притом человеком редкого ума и большого природного обаяния. В то же время он постоянно был подтачиваем сомнениями, был подвержен некоторой нерешительности не только по отношению к большим и больным вопросам, но зачастую и по отношению к мелочам повседневности. Общительный, любящий общество, он все же всегда оставался в своей скорлупе и редко когда подпускал даже близких друзей к тому, что в действительности в нем накопилось и в какой-то мере бурлило. В нем совсем не было внешнего блеска, сохраняя пропорции именно того, что позволило сказать Стендалю, невзначай поговорившему несколько минут в фойе Миланской скалы с Байроном: «Я ослеплен до конца своей жизни». Адамович никого не ослеплял, никогда никаких поз не принимал, никаких фраз не произносил. И тем не менее, я хорошо понимаю одного из наиболее видных современных молодых советских поэтов, который после встречи с Адамовичем печатно заявил: «В Париже я разговаривал с самым умным человеком эмиграции». Он уверял, что музыка, а особенно балет, ему и ближе, и доступнее, и интереснее литературы. Говорил, что якобы не любит своего ремесла, заставляющего его читать книги, большинство из которых, по его словам, незначительны и обладают крайне малым удельным весом. Однако, несмотря на обилие приятелей, а их у него был легион, он, насколько я могу судить со стороны, до конца познал горькую сладость одиночества.
Один из проверенных способов одиночества преодолеть – пуститься в путешествие. Мы еще вернемся к этой теме, а пока туристическо-идеологическая песня в исполнении нашей сотрудницы Ларисы Саниной.
По голубым дорогам глобуса, асфальтным воздухом дыша, куда-то мчатся два автобуса, куда-то люди в них усталые спешат. Куда-то мчатся два автобуса, куда-то люди в них усталые спешат. В одну мелькают мини-платьица и незнакомые слова. Европа в отпуск к морю катится, чтоб от работы не болела голова. Европа в отпуск к морю катится, чтоб от работы не болела голова. В другом скрипят ремни рюкзачные и синеблузные штаны. Из городов в местечки дачные, как на войну спешат хозяева страны. Из городов в местечки дачные, как на войну спешат хозяева страны.
72-й год. Перерыв.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
– Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 72-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В Москве и на Украине проходит массовая волна обысков и арестов. Ищут составителей и распространителей самиздатской хроники текущих событий. Литовский рабочий Роман Каланта сжигает себя в Каунасе в знак протеста против преследований католической церкви. Через несколько дней власти разгоняют демонстрацию протеста в день похорон Каланты. Президент США Ричард Никсон посещает Советский Союз с официальным визитом. В Москве подписан договор об ограничении стратегических ядерных вооружений, ОСВ-1. Из Советского Союза эмигрируют 35 069 человек, в том числе поэт Иосиф Бродский, прозаики Владимир Рыбаков, Давид Маркиш и Григорий Свирский. В Мюнхене закрывается Институт по изучению СССР, финансировавшийся Соединенными Штатами. Его закрытие называют американской уступкой Советскому Союзу в обмен на разрешение массовой эмиграции. Венгр Ласло Тот наносит несколько ударов молотком по мраморной пиете работы Микеланджело в соборе Святого Петра в Риме. Александр Галич исключен из Союза кинематографистов, поэт Василий Битаки из Союза писателей. Братья Аркадий и Борис Стругацкие протестуют на страницах литературной газеты против публикации их повести «Гадкие лебеди» издательством «Посев». Кровавая бойня в Олимпийской деревне в Мюнхене. Группа террористов из организации «Черный сентябрь» врывается в 5 часов утра в здание, где проживают израильские спортсмены. Двое убиты, 9 человек взяты в заложники. Во время боя от пуль полицейских погибает половина террористов и все заложники. В Подмосковье крупнейшие за долгие годы лесные пожары. Горят торфяники. На экраны выходят фильмы «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, «Скромное обаяние буржуазии» Льюиса Бунюэля, «Кабаре» Боба Фосса. Американский шахматист Роберт Фишер побеждает в Рейкьявике советского гроссмейстера Бориса Спасского и становится чемпионом мира. Умирают литературный критик Эдмунд Уилсон, поэт Эзра Паунд, изобретатель вертолета Игорь Сикорский. Нобелевскую премию по литературе получает Генрих Бёль. Один из главных хитов года – песня «Nights in White Satin» ансамбля «The Moody Blues». Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Полвека в эфире. «Охота к перемене мест». Передачу о туризме ведет из Нью-Йоркской студии «Свободы» Владимир Юрасов.
Из Польши, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии в последнее время стали приходить сообщения, что между правительствами этих стран достигнуто соглашение о свободном передвижении, о свободных поездках граждан этих стран по территории этих 4 стран. Официально сообщается об облегчениях для граждан этих стран и поездок в некоммунистические страны, в Западную Европу, Америку и так далее. Ну, а как обстоит дело в Советском Союзе? Могут советские граждане ездить свободно в Польшу, Восточную Германию, Венгрию, Чехословакию, Болгарию? Нет, не могут. Из этих стран сообщают, что правительство Советского Союза отказалось, не хочет присоединиться к соглашению между Польшей, Восточной Германией, Венгрией и Чехословакией о свободном передвижении граждан этих стран по их территории. Возьмем заграничный туризм. Советский Союз по-прежнему остается чуть ли не на последнем месте, догоняет Болгарию и Финляндию. Теперь я хочу спросить Татьяну Николаевну Прокофьеву. Татьяна Николаевна, вы, насколько мне известно, чуть ли не каждое лето во время каникул совершаете поездки по Европе или Америке. Что вы думаете о положении советского туриста в наш век расцвета туризма?
Всякий раз, когда приходилось встречать группы советских туристов, им ведь разрешают только групповой туризм. Одиночные очень редко, как исключение. Я встречала группы советских туристов в Италии. Ходят они по музеям, по городу, на завтрак, на обед и так далее группой. Под присмотром няньки или нянек, представленных соответствующими органами. Общения непосредственного с местным населением никакого. Только организованное общение с местными специально подобранными коммунистами. Встретила я группу советских во Флоренции, в музее. Слушают гида-переводчика, рассматривают. Я не утерпела и спросила по-русски, как им нравится в Италии. Спросила парочку средних лет, оказавшуюся несколько в стороне от группы. Они так испугались, что пробормотали, испуганно оглянувшись на сопровождающего товарища, и, виновато улыбаясь, поторопились отойти от меня. Испугались, что нянька донесет дома, что разговаривали, мол, с подосланной шпионкой. Мне стало до того и жалко. Что же это за жизнь? Кругом итальянское средиземное лето, солнце, песни, веселые лица, туристы со всего света. Кругом говорят на всех языках, знакомятся, угощают друг друга, ухаживают, спорят. Только советские, как приютские, отдельной группой, молча, по команде сопровождающего. А ведь им тоже бы хотелось, как всем, поговорить, обменяться мнениями, повеселиться, перезнакомиться с людьми всех национальностей, обменяться адресами, потом переписываться. Ах, да что там говорить. Ужасно обидно за земляков.
Прервем Татьяну Прокофьеву. Живя в России, часто не понимаешь, как тот или иной русский человек оказался за границей. Татьяна Прокофьева, радиопсевдоним. В замужестве Комендровская. Татьяна Николаевна – дочь известного петербургско-ленинградского историка и краеведа Николая Павловича Анциферова, во время войны увезена немцами в Германию. В Америке преподавала русский язык, работала на «Голосе Америки» и «У нас на свободе». А в России оставались родственники, поэтому назвать свое настоящее имя значит навлечь на них беду. Юрасов продолжает.
«А куда вы собираетесь в этом году?»
«Ой, еще не решила». Очень хотелось бы съездить в Советский Союз. Всегда хочется, но страшно. Ничего плохого в жизни не сделала, а всегда боишься.
Почему? Чего боишься?
В том-то и дело, что и сам не знаешь. С другой стороны, советские власти тоже боятся.
Боятся чего?
Ну, шпионов всяких. Во всех видят шпионов. Боятся утечки информации, наверное. Да вы сами знаете.
Туристическая песня «Радио Свобода». Поет Леонид Пылаев.
Они плывут по улицам на лодочках, ботиночках, гребут руками, веслами. Их лодочки легки. У девочек, как парусы, мелькают пелериночки. У мальчиков, как мячики, мелькают рюкзаки. У девочек, как парусы, мелькают пелериночки. У мальчиков, как мячики, мелькают рюкзаки. Они плывут по улицам, вы слышите плеск тапочек. Они плывут, мир сказочный, загадочный, лесной.
где лешие русалочки, где царство красных шапочек, где зайчики и белочки танцуют под сосной, где лешие русалочки, где царство красных шапочек, где зайчики и белочки танцуют под сосной.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. В Советском Союзе 72-го года многие хотят уже выехать не на время, а насовсем. Сам издат оперативно позаботился о создании специальной памятки отъезжающему. А поскольку бюрократические обстоятельства постоянно менялись, то и памятка тут же выпускалась в исправленной редакции. Одна из них прозвучала и на волнах свободы.
Памятка отъезжающему. Четвертая редакция. Первое. Вступление. Каждый гражданин Советского Союза имеет право добиваться разрешения на выезд к родственникам, проживающим за границей, в соответствии с ратифицированной в СССР Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой предусматривается воссоединение семей и всеобщей декларации прав человека. Второе. Документы. Для получения разрешения на выезд необходимо представить в отдел виз и регистрации ОВИР следующие документы. Первый. Вызов от родственников, проживающих за рубежом. Конверт, в котором он пришел, желательно сохранить. Второй. Анкета заявления в двух экземплярах на каждого отъезжающего старше 16 лет. Получить в ОВИР. Третий. Автобиография с указанием родственников, к которым выезжаете. Четвертый. Характеристика с места работы с указанием, куда она представляется, для какой цели, выезд на постоянное жительство в... Для работников торговли характеристика заверяется райторгоотделом, для медработников – райздравоотделом. Для пенсионеров и иждивенцев – вместо характеристики нужна справка из жилищно-строительного кооператива с указанием их положения. Для получения характеристики следует подать заявление руководителю учреждения, указав, куда и зачем представляется характеристика, и что инструкция по выдаче характеристики находится в райкоме партии. Пятый. Справка с места жительства с указанием состава семьи, работающих, неработающих и пенсионеров, и с указанием, что она дана для представления в ОВИР УВД Мосгорисполкома. Шестой. Заверенное в жилищно-строительном кооперативе отношение родителей к выезду, если родители остаются, с указанием, что оно дано для выезда на постоянное жительство в... Седьмой. Отношение от остающегося супруга. Если остаются несовершеннолетние дети, то разрешение остающегося супруга. Для разведенных копия свидетельства о разводе. Восьмой. Фотокарточки для визы. Лучше сделать либо в метрополе, либо на улице Герцена, 23, либо на Пушкинской улице, 14. 3 на 4 – 8 штук. Рекомендуется иметь 12 штук. Девятый. Квитанции об уплате 40 рублей госпошлины. Лучше уплатить на улице Чернышевского, 8. 10. Чистая почтовая открытка с вашим адресом.
После того, как все инстанции пройдены, Радио Свобода передает все адреса и номера телефонов, в ваших руках вожделенное разрешение на эмиграцию.
Получив разрешение на выезд, нужно внести в Сберкассу, лучше возле АВИР, 500 и 300 рублей по двум чекам на каждого члена семьи старше 16 лет. Сдать в АВИР паспорт, свидетельство о рождении, диплом, трудовую и пенсионные книжки, военный билет, справку о сдаче жилплощади. Авиабилет в кассах Аэрофлота у Крымского моста продается свободно. Виза выдается в АВИР и регистрируется в Нидерландском и Австрийском посольствах. По ней в банке Неглинная 12 с 10 до 13 часов можно обменять на валюту 90 рублей на каждого члена семьи.
Теперь пройти таможню, и вы в свободном мире. Оставшиеся борются за свое достоинство иначе. Например, выпуском «Хроники текущих событий». В 1972 году ее уже заметили на Западе. Из Лондона рассказывает Леонид Владимиров.
24 февраля в книжных магазинах Великобритании появилась замечательная книга. Толстый том в 500 страниц, крупно озаглавлен «Неподцензурная Россия». Ниже подзаголовок «Движение за гражданские права». Аннотированный текст неофициального московского журнала «Хроника текущих событий». В этой книге даны в английском переводе тексты первых 11 выпусков «Хроники» с фотографиями многих упомянутых в «Хронике» лиц, с примечаниями и комментариями доцента экономического факультета Лондонского университета Питера Редауэя. Давайте вместе перелистаем книгу «Неподцензурная Россия», выпущенную лондонским издательством «Джонатан Кейп». Начало книги возвращает нас к весне 1968 года. Вы помните, какая это была бурная весна? Освобождение Чехословакии от окостенелой бюрократической власти Новотного сопровождалось наступлением на права человека в Советском Союзе. В конце марта сигнал к охоте на инакомыслящих подал сам Брежнев. Он выступил на московской партийной конференции со старым сталинским тезисом о так называемом «усилении идеологической борьбы». Если помните, Сталин в свое время объявил, что по мере продвижения к социализму классовая борьба будет все обостряться. Ему это было нужно для расправ с миллионами людей, для нагнетания страха. Брежнев в последний день марта 1968 года сказал в сущности то же самое, только вместо классовой борьбы он провозгласил обострение борьбы идеологической. Словно в ответ на это мрачное выступление Брежнева, в апреле 1968 года вышел и начал ходить по рукам первый за всю историю советской власти регулярный периодический орган печати неподвластной цензуре «Хроника текущих событий». Он издается до сих пор, каждые два месяца. Редакторы «Хроники текущих событий», и это очень хорошо подчеркнуто в книге «Неподцензурная Россия», настаивают на том, что выпуск «Хроники» ни в чем не противоречит Конституции СССР, а тем более Всемирной декларации прав человека, принятой в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН. Из книги «Неподцензурная Россия» хорошо видно, что издатели «Хроники текущих событий» борются только за выполнение на практике этой статьи основного закона своей страны. А если так, то, конечно, не может быть и речи о незаконности или нелегальности «Хроники текущих событий». Беззаконие совершают не издатели «Хроники», а те, кто препятствует ее нормальной публикации и свободному распространению, вопреки статье 125 Конституции СССР.
Другой способ завоевания своего жизненного пространства был связан с уходом в православие. Иконы, бороды, дом в деревне, крещение детей и взрослых – часто нельзя было понять, мода это или, как полагали некоторые, начало религиозного возрождения. В любом случае, великопостное обращение Александра Солженицына к патриарху Пимену пришлось и к месту, и ко времени.
Всероссийскому патриарху Пимену. Великопостное письмо. Святейший владыка, камнем гробовым давит голову и разламывает грудь еще недомершим православным русским людям то, о чем это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обреченно. И на камень еще надо камешек положить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в рождественскую ночь я услышал ваше послание. Защемило то место, где вы сказали, наконец, о детях, может быть, первый раз за полвека с такой высоты, чтобы с любовью к отчизне родители прививали бы своим детям любовь к церкви, очевидно, и к вере самой. И ту любовь укрепляли собственным добрым примером. Я слышал это, и поднялось передо мной мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории. Но что это? Почему этот честный призыв обращен вами только к русским иммигрантам? Почему тех детей вы зовете воспитывать в христианской вере? Почему только дальнюю паству вы остерегаете распознавать клевету и ложь и укрепляться в правде и в истине? А нам распознавать? А нашим детям прививать любовь к церкви или не прививать? Почему, придя в церковь крестить сына, я должен предъявить свой паспорт? Для каких канонических надобностей нуждается Московская Патриархия в регистрации крестящихся душ? Еще удивляться надо силе духа родителей, из глубины веков унаследованному неясному духовному сопротивлению, с которым они проходят доносительскую эту регистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или публичному высмеиванию от невежд. Но на том иссякает настойчивость. На крещении младенцев обычно кончается все приобщение детей к церкви. Последующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них. Закрыт доступ к участию в церковной службе, иногда и к причастию, а то и к присутствию. Мы обкрадываем наших детей, лишая их неповторимого, чисто ангельского восприятия богослужения, которого в зрелом возрасте уже не наверстать и даже не узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру отцов, право родителей воспитывать детей в собственном миропонимании. А вы, церковные иерархи, смирились с этим и способствуете этому, находя достоверный признак свободы вероисповедания в том, что мы должны отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды самой примитивной и недобросовестной. В том, что отрочеству, вырванному из христианства, только бы не заразилось им, для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным кодексом. Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю «вызволит настоящее», но будущее нашей страны как же спасти? Будущее, которое составится из сегодняшних детей.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Полвека в эфире». Год 72-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года — это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население, прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem.
Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. «Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 1965 года. Музыка и исполнение Елены Якубовича.